Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 26 марта, 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем разговор о том, что произошло в Кемерове, о причинах, последствиях этого пожара. Будем говорить. С нами сегодня депутат Государственной Думы Дмитрий Белик. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый.
Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я поймал себя на мысли, что вот я сейчас говорю на автомате «добрый вечер». Ну, понятно, что это не «добрый вечер». Это удивительно. Вот... что произошло, и что это не первый раз, главное, произошло. Как это можно объяснить после того, что у нас было с теплоходом, после того, что у нас было с этим ночным клубом? Почему это все повторяется, Дмитрий Белик?
Ну, давайте, наверное, я сначала хотел бы выразить соболезнования всем кемеровчанам. У меня там очень много друзей, у меня родители из Кемерово. А вот, если позволите, от города-героя Севастополя, который я представляю в Государственной Думе, я думаю, нам нужно, прежде всего, выразить соболезнования всем. Вы знаете, смерть – это всегда страшно, а вот смерть детей – это страшно вдвойне, наверное, втройне, это в десятерне, я не знаю, нет таких, наверное, цифр, потому что я сегодня был на Первом канале, и смотреть на фотографии деток, которые перед входом в торговый комплекс фотографировались, или в торговом комплексе, и понимать уже, что их живых нет, это очень страшная трагедия. Почему это повторяется? Ну, наверное, если... Тут очень сложно сказать одним словом, почему это повторяется. На мой взгляд, там целый спектр или такое стечение нюансов, ну, не стечение нюансов, там и коррупция, безусловно, потому что, когда мы сегодня обсуждали, тоже представители Следственного комитета давали информацию, что сначала разрешение не выдавалось, реконструкция начиналась без разрешения, очень спорно там было ввод в эксплуатацию. Мы же знаем, что это кондитерская фабрика, и очень много нюансов, очень много моментов. Конечно же, вызывает очень много вопросов, и человеческий фактор, знаете, тут вопрос, может быть, к нам, к обществу, самим к себе, когда заходит мамочка, залетает в кинотеатр, берет своего ребенка, никому ничего не говоря, когда пожар уже знает, тоже же вопрос. Вопрос к охраннику, который сработала система оповещения, он взял, отключил сотрудник ЧОПа, частного охранного предприятия, которое охраняло. То есть вопросов, конечно, больше, чем ответов. Безусловно, тут даже и об этом и говорить не стоит, я думаю, должны понести наказание те чиновники, которые давали разрешение, мы понимаем или предполагаем, конечно, обвинять я никого не могу, что разрешение на реконструкцию, разрешение на начало работы, другие разрешительные документы выдавались с большими вопросами. Но вопрос в другом. Почему так дорого нам дается вот этот... Да, сегодня, я думаю, там, по всем направлениям будут сделаны какие-то выводы, но нам очень дорого путем человеческих жизней, жизни детей даются вот эти уроки. Это вы правы абсолютно, что это не первая трагедия. Но хотелось бы, чтобы она была последней. Ну, или таких трагедий повторялись очень-очень редко.
Как кажется, это призрачные мечты. Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик, Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Все это было, казалось бы, вчера.
Да, совершенно верно.
И с теплоходом, и с... Вроде мы долго следили за тем, как люди несут ответственность, все. И снова опять. Почему?
Ну, во-первых, я тоже хотел бы выразить соболезнование свое и пострадавшим, и жителям Кемеровской области, потому что каждого наверняка эта трагедия затронула. Ну, а что касается почему, здесь коллега сказал, уроки нам тяжело даются. Вот если бы уроки давались, то этого бы не было. Не было бы хромой лошади, не было бы теплохода, потому что у нас такие трагедии. Первая масштабная трагедия подобного рода – это 99-й год. Да, и после этого они повторялись в нулевые годы, повторяются сейчас. Дай бог, чтобы они не повторялись в дальнейшем, но боюсь, что этого не произойдет. Вопрос в том, сколько времени пройдет. Между хромой и лошадью, это был, по-моему, 2009 год, 153 погибших. Сейчас уже не менее 60. Почему? Потому что все как... коррупция, да, то есть...
Вот, понимаете, коррупция. Вы тоже начинаете говорить о коррупции, но ведь в большинстве этих историй так или иначе говорили о так называемом человеческом факторе.
Человеческий фактор, понимаете, это вершина айсберга. Вот есть такой, вот когда Советский Союз, он находился примерно в той же самой точке, в которой современная Россия находится, современное российское общество, современная власть. Это начало 80-х годов. Там был замечательный такой фильм «Остановился поезд». Его потом, когда вводили вот этот вот курс на ускорение Андроповско-Горбачевский, раннего Горбачева, даже рекомендовало Политбюро в своем постановлении. Да, там вот, когда случилась авария, вот на поезде, вот чистой воды бытовая авария, и там следователь ведет расследование. А почему случилось? А потому что кто-то где-то недосмотрел. Кто-то закрыл глаза на то, что вот этот вот контроль ускорителя для локомотива закрыли, потому что план нужно выполнять. И вроде бы никто не виноват, а люди погибли. Вот здесь то же самое. Да? Сейчас самый большой соблазн — это списать все на этого охранника, который отключил пожарную сигнализацию.
Но он отключил эту сигнализацию, да, он если отключил. Он это сделал.
Ну, а если... Кто ему давал лицензию? Кто его брал на работу? Да, а почему нельзя было предусмотреть какие-то дополнительные меры по...
Но, смотрите, значит мы сразу...
вопрос, опять же, человек или система?
Вот. Именно, вот. Это и есть главный вопрос, да. Который, как кажется, нужно обсуждать в этой истории. Но получается, по-вашему, что если бы у него была лицензия... Если бы
я не знаю, была она у него, не
нет,
была,
нет. Ну, допустим, теперь не было, говорят, да. Что у большинства там не было лицензии и так далее, но тут же начинаются, появляются комментарии, что это попытка найти стрелочника. Но все-таки, как если бы у него была лицензия, к примеру, если бы не было коррупции, разве человек не вел бы себя точно так же?
Смотрите, думаю, вел бы точно так же, потому что лицензия он бы тогда купил, если бы была коррупция, и все.
К примеру.
Да, здесь вопрос именно в том, чтобы ответственность, наказание понесли не только стрелочники. Вот как с хромой лошадью было, там же звучали фамилии очень
многих чиновников. Ну, вроде все понесли ответственность.
В итоге там все, я так понимаю, списали на собственника, на низших чиновников, которые лицензию давали. А вот когда чиновники... среднего уровня, высшего уровня, они будут понимать, что они тоже окажутся под ударом, они тогда 100 раз будут думать не над тем, как давать или не давать лицензии, это не их компетенция, они про эту лицензию даже вообще могут не знать. Они будут думать, кого брать в качестве подчиненных, потому что они за них отвечают, да, и эти подчиненные уже будут смотреть, а лицензию охранник получает тот или не тот, может он охранником работать или нет. Поэтому, мне кажется, это все-таки вопрос системы, и слава богу, что эти вот огрехи в системе, они всплывают не так часто, вот первый раз после 2009 года.
Но они продолжают всплывать.
Они продолжают всплывать.
Значит, получается, вылечить эту систему не получается.
Не получается. Но это не значит, что невозможно. Возможно, конечно.
Это Павел Салин, Дмитрий Белик. А как можно вылечить эту систему с вашей точки зрения?
Ну, послушайте, давайте, наверное, не так. Здесь вопрос отчасти в системе.
Не, ну система, вот Сашка пишет сейчас, система состоит из людей, то есть мы и есть система.
Система, мы и есть система, это раз. А второе, понимаете, у нас, что здесь произошло, я вам сейчас еще скажу свое мнение одно. Сотрудники правоохранительных органов зачастую подменяют понятия. Когда у нас есть тезис «не кошмарить бизнес» или «предпринимательство», то здесь получается бизнес – это те маленькие магазинчики по 20 метров, которые работали в структуре этого торгового комплекса, продавая там канцелярию, игрушки, еще что-то. А сам собственник торгового комплекса, это уже не малый бизнес, это не предпринимательство, это средний бизнес, достаточно серьезный, который должны были проверять и МЧС, и прокуратуры, и соответствующие структуры, потому что понятие массового скопления людей никто не отменял. И там,
так они
и
проверяли, ведь и говорят?
В последний раз
в 2016 году.
Ну, я понял, что в 2014, по моим данным. Но не суть. Если они в 2016 проверяли, тогда тем более к ним большой вопрос. А как же вы проверяли, господа, когда получается ситуация такая, какая получается? Ну, и, понимаете, мы говорим о системе, говорим о людях. Я считаю, что здесь вот и коррупция... И человеческий фактор. Ну, это же не сотрудники, я здесь абсолютно никого не пытаюсь обелить. Наоборот, чиновники должны понести в первую очередь ответственность. Но кто закрыл пожарные двери?
Не чиновник, это точно.
Это не чиновник точно, это работники, а это, скорее всего, собственники или арендаторы этого торгового комплекса, потому что им так удобно. Удобно закрыть, и там не надо смотреть за доступом и так далее и тому подобное. Но это привело так к страшным последствиям. Я сегодня видел кадры, которые просто волосы на голове дымом, когда они пытаются ломом открыть эти двери, один открывает, другой, ну, сломать, а второй снимает.
У вас есть ответ? Вот Михаил пишет, этот вопрос сегодня неоднократно уже так или иначе звучал, вот как вообще у охранника, мы предполагаем, что это было так, ну кто-то же закрыл эту дверь, которую пытаются выломать на видео, так вот, почему у человека вообще появляется мысль отключить сигнализацию, закрыть дверь и так далее, по идее этой мысли быть не может.
Я думаю, мысли, к сожалению, вот меня наталкивает на мысль, вот действия охранника, это ему были такие устные указания. То есть сработала система, ты ее отключи, это наверняка что-то сбойнуло, людей пугать не будем.
Это очень похоже на правду.
Это похоже на правду, потому что человек, ну, не сможет так сделать нормальный человек в нормальном здравии. Но два варианта. Либо он получил ЦУ от своего руководства, это первый вариант. Второе, у него просто сбойнуло, ну, как, знаете, в таких моментах очень сложных, человек просто поступил неадекватно. Нет. Что-то у него...
Закрыл, как обычно, но потом забыл открыть, потому что побежал спасаться?
Не знаю, не готов сказать. Но на самом деле, прежде всего, мне кажется, здесь все-таки... прежде всего... Хозяева и руководители торгового комплекса...
Нет, секунду. Них... Вот смотрите, Марк на эту тему как раз пишет о взаимоотношении работника и работодателя. То есть вы полагаете, что если работодатель скажет этому работнику прыгнуть с крыши, он прыгнет?
Не, ну послушайте, давайте утрировать не будем, это абсурда. Давайте...
Но это вопрос, это же та же логика.
Та же логика, ну, с крыши он не прыгнет, потому что он сам пострадает, понимаете? А здесь он не страдает. Поэтому он так сделал. Это одна, я не могу... Я сегодня был, знаете, такой... еще хочу подчеркнуть, я хотел бы уйти от обвинения. Я могу предположить, на самом деле сегодня страшная трагедия, и это звоночек нам всем. И власти, и звоночек чиновникам, и звоночек правоохранительным органам. Не звоночек, это звоночек, это даже не то слово, мы его меняем. Это серьезный звонок, это колокол, на который нужно очень серьезно одуматься всем и подумать, а что же произошло.
Дмитрий Беликов, Павел Салин.
Произошла трагедия страшная.
Произошла трагедия, да, но с вашей точки зрения, а вот, собственно, как бы вот этот вот охранник, почему он это делает?
Ну, это охранник...
Гипотетически, мы не обвиняем никого,
да. Мы его не обвиняем, и мы не знаем, что это на самом деле за человек, такой среднестатистический охранник, почему он сделал. И совершенно верно, коллег сказал, наверняка была какая-то устная инструкция от руководства, чтобы не будоражить людей, а здесь вопрос не о людях думали, когда такие инструкции давали, а чтобы не выручка не уменьшалась. Да, потому что пока людей выведешь, если сбоит, пока заведешь, арендатор потеряет выручку арендодатель. Соответственно, нужно отключать эту сигнализацию. А почему это? А почему такие инструкции были, допустим, даны, если они были даны? А потому что прекрасно знает начальник, что когда придет пожарная охрана, пожарный надзор, он с ними договорится. Почему двери были закрыты? На самом деле это же нарушение правил пожарной безопасности. Когда строится проект здания, утверждается там необходимое количество, с учетом количества людей, которых предполагается будут посещать, определенное количество дверей планируется. И планируется, что все они будут открыты, вот как раз для таких случаев.
Но мы же помним, что у нас теперь особые требования к безопасности. У нас даже на входе
то да иначе. Почему они были закрыты? Потому что этот начальник был уверен, что вот если сейчас случайно придет проверяющий опять, допустим, из пожарного надзора, он с ним договорится. Если бы он был так не уверен, если бы штрафы были огромные, да, то, наверное, двери не были бы закрыты, потому что дороже гораздо было бы заплатить штраф, чем на месте договориться с представителем надзора.
Вот это сравнение, которое явно не понравилось Дмитрию Белику, когда один из наших слушателей написал, вот а этот охранник ведь не прыгнет, если ему начальник.
Нет, охранник не прыгнет, вопрос в том, охранник другого человека сбросит с крыши, если начальник прикажет или нет.
То, что я сказал.
Ну, да.
Он не прыгнет, сам потому что Потому что он своим здоровьем, да, рисковать не будет.
Теперь смотрите, тут очень многие люди пишут о том, что в торговых центрах, я бы добавил, все-таки скорее мы должны говорить о вообще других даже зданиях, где есть много людей. Вы часто видели открытые запасные выходы? Вот. Теперь еще несколько человек вспоминают эту историю, что теперь войти-то в дом, в любое подобное помещение, можно чаще всего через одну дверь, где стоит рамка. Потому что мы требуем другой безопасности, не противопожарной, а антитеррористической безопасности. Но если здесь все двери закрыты на вход, а открыта только одна, то ведь двери на выход тоже будут закрыты. Разве нет? Дмитрий Белик, а как эту проблему можно решить?
Ну, хорошие вопросы задали, даже, скажем так, сложные. Противопожарная безопасность, и мы увидели, к чему она привела ее, вот такое наплевательское к ней отношение. Да, это раз. Но террористическая угроза тоже, к сожалению, имеет место быть. Здесь нужны какие-то мероприятия, которые бы наверняка тогда нам необходимо делать вход через рамку, а выход, ну, или два должно быть выхода, где стоят аналогичные рамки, два или три в торговом комплексе, потому что иначе мы имеем...
Но если будет пожар, эти две рамки нам не помогут.
Здесь просто очень сакраментальный вопрос, на мой взгляд. Да, совершенно. Здесь должен сам человек решать. То есть, вот смотрите, такая гипотетическая ситуация. У нас будет соблюдаться и пожарная безопасность, и безопасность антитеррористическая. Что это будет значить? Значит, в каждом торговом комплексе будет не один-два входа, а все входы открыты. И во всех будут стоять рамки, и во всех будут стоять контролеры. Контролерам нужно платить зарплату. На кого эту зарплату переложат? На потребителя.
Рамки тоже стоят денег.
Да, рамки, зарплата, все прочее. Товары в этом торговом центре подорожают. Кто это будет платить? Среднестатистический потребитель. И пока этот потребитель на конкретной трагедии не увидит, что вот она произошла, и эти открытые выходы спасли человеческую жизнь, он будет недоволен тем, что товары стоят очень дорого. Потому что стоимость вот этой вот всей безопасности контртеррористической, она переложена на его плечи.
Но жизнь дороже.
Здесь. Но вы же понимаете, но что...
Он поймет, что жизнь дороже, когда он увидит, что вот но она произошла думаю... трагедия, и люди убежали,
но
и никто
смотрите,
не погиб.
Но наши разговоры о том, что виноваты чиновники, они так или иначе добавят разговора о том, что в этом случае пусть чиновники и заплатят. Да, за все эти рамки,
но
за все эти охранников.
Они же не из своей зарплаты будут платить. Чиновники распоряжаются нашими налогами.
Но получается, что люди до сих пор не понимают, что это и есть наши налоги.
Да.
Отчасти да. Но еще вопрос к МЧС. Знаете, вот сегодня наблюдал и невольно... как бы поймал себя на мысли, ведь много было людей, которые на крышу залазили, да, и которых там, которые там задыхались, сгорали и так далее. Неужели нет вертолетов? Я, насколько знаю, по сводкам там и вертолеты в МЧС Кемеровской области были. Куда это делось? И вот читаешь... Извините, в социальных сетях у меня много знакомых...
Они говорят, на секундах вертолет просто бы не взлетел и не долетел, мол. Нет?
Ну, они же на крыше вылазили, они там, кто, у кого, кому удалось туда выбраться, они какое-то время там были. Они туда, это не секунды. Секунды, это когда показывали кадры по коридору, вот они дети, тут же черный дым, моментально все распространялось. Страшные кадры. Но кому-то удалось взбираться на крышу. Понимаете, вопрос получается, как бы не сработали до конца профессионально, на мой взгляд. Опять же, не даю, ну, не хочу сегодня давать никому оценку. Самое главное, сегодня трагедия, поэтому оценку я не имею права никому давать. Но вопрос... повисает в воздухе, а где эти современные средства пожаротушения? Потому что то, что мне пишут с Кемеровской области, знакомые, друзья, есть предположение, что там не 64 человека, а больше погибло.
Ну, пока 64, и, насколько я помню, официально объявлено, что это окончательная цифра. Возвращаемся к истории исполнителей. Анна пишет нам, а почему детей убегающих не пускали по лестницам вниз? Вот а если верить этим свидетельствам, это ведь опять синдром вахтера, нет? Павел Салин.
Да, наверное, синдром вахтера. Просто мы сейчас говорим по свежим следам, и здесь никакую вот оценку окончательно
давать... Но это очень
давать...
похоже на жизнь.
Да, оценку давать нельзя. Здесь должно разбираться в этом следствии, но обязательно расследование должно идти под общественным контролем. Почему? Потому что тогда есть очень великая вероятность, что, как и в предыдущих случаях, следствию будет поставлена негласная планка, что вот, пожалуйста, вот ниже этого уровня, пожалуйста, кого угодно, а вот выше... Да, тех, кто являлся там бенефициарами этих проверок и все прочее, трогать нельзя. Вот здесь существует опасность. Поэтому сейчас мы вот по горячим следам, по этим обрывочным видеозаписям никаких окончательных выводов делать не можем. Это во-первых. Во-вторых, мы не представители следствия, они там на месте, они разбираются в нюансах. Но обязательно расследование должно идти под общественным контролем, чтобы это стрелочников вот не назначили. Вот не назначили стрелочниками этих самых вахтеров.
226-й, двери на электромагнитных замках должны разблокироваться при пожаре. Еще раз напомню, в данном случае мы говорим о том, что с точки зрения системы пожара-то не было. Сигнализация не сработала. Так, во всяком случае, эту ситуацию описывают. Поэтому и двери на электромагнитных замках, получается, вряд ли бы разблокировались. 692-й пишет, и это можно было ожидать. Хорошо, не чиновники из налогов. Пусть бизнес платит и получает не 300, а 200% прибыли. Широко распространенное убеждение в том, что у бизнеса так много денег, что
да,
он забыл.
Да, это вопрос. Вопрос это, что за бизнес, да. Если это действительно малый бизнес, то он там на таких оборотах функционирует, что там у него из кармана не вынешь. Но мне кажется, что подобного рода торговые комплексы немалый бизнес держат. Вот если арендатор у них, это малый бизнес, а обычно собственники таких комплексов, это люди близкие к местной элите.
Малый бизнес тот, у кого, я еще раз повторюсь, 20 метров там или 15 метров, то канцелярия торгует ручками, игрушками, вот это малый бизнес. А собственники торговых комплексов, я думаю, наша общая задача заставить вот этот бизнес, это уже немалый бизнес, работать как положено и не... ну, скажем так, и не экономить на здоровье и жизни наших людей.
Вот из новостей, во-первых, 23 погибших при пожаре опознаны, это срочное сообщение от МЧС, в эти минуты появляется, 13 пострадавших при пожаре остаются в больницах, еще одно заявление МЧС. Совсем недавно появилось, вот Жириновский предлагает после трагедии в Кемерове приравнивать к малому бизнесу фирмы, в которых не более 5 сотрудников и 50 квадратных метров арендованной площади. Это вот выход, с вашей точки зрения, Дмитрий?
Ну, возможно, такой выход. А с другой стороны, я полагаю, что прекрасно понимают чиновники и правоохранительные органы, и проверяющие, что есть малый бизнес и предпринимательство, который стоит как бы установка, или, о котором говорится, что хватит кошмарить бизнес, малый бизнес. Но это не малый бизнес, собственник торгового комплекса, и наверняка, я чужие деньги не считаю, но наверняка ни одного торгового комплекса это сеть, как я предполагаю.
Там уже сейчас говорят не совсем сеть, потому что есть владелец, который признает, что он, кстати, компания-совладелец, это тоже срочное сообщение, выделяет на каждого погибшего по 3 миллиона рублей. В эти минуты появилось это сообщение. Сейчас я пытаюсь загрузить это. Нет, подробностей нет, но уже появилось, кстати, сообщение, что владелец собирается в ближайшее время вернуться в Россию.
Это, ну, вот, это, ну, вот, честно, благородно с его стороны, это не как с хромой лошадью.
Да, да. Это хотя бы поступок, который достоин уважения, ну и, может быть, сам владелец откроет какие-то, приоткроет тайны, которые мы не знаем сегодня.
Еще по поводу того, сегодня ведь очень много это дело обсуждали, по поводу того, как на это реагировали, что средства массовой информации и страна как таковая была не готова, что ли, воспринимать эту информацию? Или нас от этой информации как-то пытались оградить, Павел Салин?
Нет, вот я не заметил. Все-таки на информационных вещах этих специализируюсь уже больше 10 лет, на информационных войнах и всем прочем. Я эту ситуацию специально вчера отслеживал. То есть первое, вот обвиняют в том, что телевидение вчера не изменило сетку вещания.
Но оно не изменило.
Вчера.
Да, после полуночи,
вчера,
да.
Вчера вечером, после полуночи, да. Вчера не изменил, но почему? Вот если телевизионщики, вы прекрасно понимаете, ваши коллеги ориентируются на сообщения информационных агентств. На информационных лентах первые сообщения, которые позволяли следить, позволяли сделать вывод о масштабе трагедии, они стали появляться в 8-9 вечера. То есть сама трагедия произошла в 12 по Москве, в 12 дня, сообщения первые в 8-9 вечера. И только когда эти сообщения стали появляться, там наверняка телевизионщики начали свои местные корпункты напрягать, воскресный вечер людей, чтобы они выясняли обстоятельства. То есть реально масштаб трагедии в Москве стал понятен, известен в Москве медийному сообществу московскому, где-то к полуночи ближе.
Но тогда смотрите, какая штука получается. Мы неоднократно говорили в политическом смысле о том, что мы живем в условиях информационной войны, но при этом к информационной войне, в принципе, мы не готовы. Если в воскресенье вечером для того, чтобы организовать прямую трансляцию из конкретного места конкретного пожара, нужно достать людей из постели.
Вы очень хороший вопрос подняли, потому что, да, условно говоря, деструктивные силы тоже оперативно на это не отреагировали. А вот если бы они были первыми, то вопрос еще, как это повернулось бы в интернете. Сейчас это не очень выгодно поворачивается в интернете, информационное освещение власти, но, в принципе, как бы в допустимых рамках. А вот если бы изначально сразу была такая вот реакция, если бы это была спланированная акция, не трагедия, да, которая произошла там благодаря попустительству, системным огрехам и все прочее, а спланированная акция, и сразу же бы пошла информационная волна. Как бы это, какое общественное мнение сформировалось к утру понедельника по всей России, большой вопрос. Вы очень правильно
подняли. Это Павел Салин, да, Дмитрий Берег, прошу вас.
Для объективности насчет сетки вещания. Вот меня вчера пригласили на «Время покажет», Первый канал, и вопросы были вчера еще другие, но сегодня все три, сколько я там был,
нет,
все
сегодня три, уже вопросов
часа,
нет.
Все три часа, почему вчера вечером?
Все три часа обсуждали именно этот вопрос. Все вопросы там по Украине, по другим нюансам, по Англии, по санкциям, они были отставлены. И сегодня, на самом деле, как бы я тоже насчет спланированности не увидел. Для всей страны это был шок.
Вот на самом деле, получается, что страна все равно, что бы мы ни говорили об информационных войнах, да, сложностях
не
и так
готова,
далее,
страна немножко расслаблена.
Да. Нет?
Ну, отчасти, может быть, да. Может быть, расслаблено. Я не хочу сказать, хорошо это или плохо, но страна, слава богу, мы живем же не... Тут войны нету. Но страна не может жить тоже постоянно в таком режиме. Да, для нас это шок, и для медийщиков, для средств массовой информации тоже шок, и понимаете... Нет,
смотрите.
И понимаете, я еще раз о чем хочу сказать. Тут ведь выдавать в эфир информацию нужно... знать ее, проверить, какую-то информацию надо было понять. Для людей, да, мы видели пламя, видели огонь, горит, но пока начали хотя бы какие-то от очевидцев, от людей поступать информация, пока она там анализировалась, какое-то время прошло, это объективно.
Но если страна расслаблена, то почему мы требуем, чтобы напряжены были, к примеру, владельцы торговых центров?
Тоже вот хороший вопрос.
Расслаблена? Это
нет,
не...
Ну да.
Здесь разные вещи. Она не... Я не хочу сказать,
может,
что она расслаблена.
Нет, она...
Понимаете, есть мирное время, есть военное. Страна живет в мирное время, но это не значит, что владельцы торговых центров должны наплевать на противопожарную, на теоретическую
безопасность.
Они должны соблюдать закон,
это
правила
не значит
и все
быть мобилизованными.
Понимаете?
Да, мы не говорим, что они должны быть мобилизованными, ждать каждые 5 секунд пожара. Да. Они должны просто соблюдать правила в расслабленном режиме.
305-й пишет, вот смотрите, как мы живем. 305-й пишет, все торговые центры без окон строят, закрываются, без наружных пожарных лестниц. У нас Сталинка, в подъезде два выхода в разные стороны, пожарные лестницы на улице около каждого подъезда. И дальше, почему в советское время все делалось вот так, по стандарту, а сейчас безобразие? Тут дальше пример центрального детского мира. Я там не был, поэтому Евгения пишет, это ее свидетельство. После реконструкции убрали лестницы, и оттуда точно так же при пожаре не выйдешь. Все начинают тут быстро смотреть на разного рода торговые центры и начинают задумываться, если чего, выйдем ли. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем программу «Своя правда». Сегодня в понедельник, 26 марта. Все об одном. О том, что было вчера в Кемерове. Вчера в Кемерове горел торговый центр. Погибли люди. 64 человека на данный момент. И вот, например, Игорь пишет нам 749-й через Телеграм. Это прямой эфир. Можно писать через СМС. Портал через Телеграм. С нами сегодня Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета, и Дмитрий Белик, депутат Государственной Думы. Так вот, Игорь пишет. Почему до сих пор не говорят, сколько пропавших без вести? С одной стороны, насколько я понимаю, господин Пучков несколько часов назад сказал, что 64 – это цифра окончательная. Но получается, люди до сих пор не верят в это, Павел Салин?
Ну, вот это вот очень большая проблема, потому что мы разговор начали, первую половину часа посвятили тому техническим моментам, что сделать так, чтобы это не повторялось, кто виноват и прочее. Но когда уже трагедия случилась, да, мы с этим ничего не сможем сделать, но мы должны сделать так, власть, мы, как представители там, информационной элиты, сделать так, чтобы это не порождало массового психоза, не порождало каких-то деструктивных настроений. А вот с информационной точки зрения здесь мы, по-моему, действия абсолютно безграмотны. Мы там отстраним сейчас вот от всех этих моментов коррупционных, кто там виноват, охранник или система, все это уже произошло. Здесь как дальше действовать? Вот,
но по большому счету, мы же договорились вроде, что где-то в полночь начали все говорить.
Да, в полночь, да. Здесь, с одной стороны, нельзя сразу давать поток информации, потому что, представляете, как вот если бы СМИ без факт-чекинга, без расстановки акцентов, начали бы центральные каналы давать все эти сюжеты, это какая паника была бы по всей России, если бы по центральному каналу. Поэтому нельзя было так сразу оперативно, даже после того, как стал понятен масштаб трагедии. Но, с другой стороны, сегодня уже с утра представители власти, они должны вести разъяснительную работу. Фактически речь идет о терапевтической работе. Там вот на месте, в Кемерове, это же затронуло каждого, потому что не у каждого погибли родственники, но у каждого погибли знакомые родственников или родственники знакомых, пострадали, и про судьбу кого-то еще неизвестно. Это же порождает очень серьезный там массовый психоз на месте. И здесь не к МЧС вопрос, который оперативно с техническими моментами разбирается и там ищет погибших, выясняет, что произошло с пропавшими без вести. Это вопрос информационной работы разъяснительной местных властей. И здесь, вот, по-моему, вот этот фронт работ полностью провален.
Аварийно-спасательные работы – это срочное сообщение. Мы следим за лентами новостей. Аварийно-спасательные работы в торговом центре в Кемерове идут по плану. Сил и средств достаточно, говорит МЧС. Скворцова, министр здравоохранения, говорит о том, что состояние некоторых пострадавших при пожаре в Кемерове улучшилось. Сейчас я найду 12 человек госпитализированных. 23 родственника обратились за медицинской помощью по поводу острой реакции на стресс. Итак, 64 погибли, 12 человек госпитализированы. Так получается. Если мы говорим о пострадавших, и раз уж мы заговорили, я цитирую Скворцову, то, что в Кемерове сегодня Скворцова и Пучков. Этого достаточно?
Дмитрий Белин. Ну, я думаю, тут даже не в дело не в том, они просто обязаны были прилететь, профильные министры, МЧС, понятно, потому что трагедия случилась, Скворцова тоже, потому что речь идет о здоровье тех людей, которые на пожаре, собственно говоря, пострадали, и те, кто, я так понимаю, обратились за психологической где-то, за терапевтической помощью, это, скорее всего, родители или близкие тех детей, которые погибли, потому что, ну, понятно, такое перенести непросто. Вопрос немножко в другом. У меня на самом деле из тех средств, из тех сообщений, которые я получаю от кемеровчан, да, угу. И у меня много знакомых, у людей возникает вопрос, а всю ли правду, вся ли правда была сказана о количестве пострадавших, поскольку прошла такая информация, что не хватало даже вот этих пакетов для вывоза тел погибших, ночью увозили, и не хватало. То есть ощущение у людей, что пострадавших, погибших больше, чем...
Но тут уже как раз начинается то, что мы называли информационной войной. Появляются фотографии, и потом при ближайшем рассмотрении выясняется, что это фотографии сделаны раньше.
Да, вопрос...
И в другом месте.
Вопрос исключительно в том, что очень хочется, чтобы те люди, которые отвечают сегодня за вот сейчас уже за информационное сопровождение, не пытались не преуменьшить, не преувеличить. Вот должно все как есть, так оно и есть. И очень хочется, чтобы вот были у нас...
Но то, что вы сегодня слышите, это похоже на правду? Похоже на то, что вы бы хотели слышать? На то, как это говорят?
Я бы хотел побольше услышать, знаете... обобщенная информация от родителей. Ведь мы понимаем, очень много даже в соцсетях пишут, что пропал ребенок, пропал ребенок, пропал ребенок. Их много. Мы же понимаем, что это дети, которые пропали в этот день и которые пошли в этот торговый комплекс.
Ну, 5 человек нашлись, оказалось, они не пошли.
С большой долей. Ну, есть такая вероятность. И хочется понимать в ближайшее время, живы эти дети, либо они там были. То есть здесь и время играет как бы...
То есть родители, люди, у которых возникли вопросы в этой связи о судьбе своих близких, должны быть максимально открыты, да. Получается.
И родители максимально открыты, и те люди, которые отвечают за информацию, тоже максимально открыты. Мы должны четко знать, да, вот на сегодняшний день 64 там, ребенка... взрослых погибли, столько-то находится в больнице, столько-то пропало без вести. Пропало без вести – это тоже такой вопрос, который имеет...
Но там может говорили иметь о хороший... цифрах, да. Похожих на 64 пропавших без вести, и если пытаться сравнивать эти цифры, может быть, речь идет о том, что всех уже нашли. Или все-таки нет, Павел Салин, вот эта история. Сейчас нам пишут опять, что «А вы же разве не слышали, мол, что у родителей берут какие-то расписки о ней, разглашения и так далее?»
Вот, это... вот, недостаток информации, он всегда порождает слухи, абсолютно абсурдные, и этим абсурдным слухам люди верят. Мне кажется, очень серьезный просчет здесь с точки зрения информационной допустили местные власти. Там должны присутствовать не только Пучков и Скворцова, да, они делать то, что должны, не только москвичи, вот как в сознании местных жителей они воспринимаются. Москвичи, пожарная команда, приехали, отработали, уехали. Должны быть обязательно местные власти. Они должны быть... Они местные, они воспринимаются как свои. Это то, их тоже боль. То есть не только информационное сообщение, что там погибла родственница губернатора, да, но и губернатор там, или представители администрации. Если губернатор по каким-то причинам не может быть, представители администрации должны быть там на месте в режиме... онлайн 24 часа, без перерыва.
Раз уж вы заговорили о том, кто должен быть на месте, вот эти претензии к Тулееву, что он туда не приехал, насколько они уместны с вашей точки зрения?
Вопрос, почему он не смог туда приехать, потому что, может быть, господин Тулеев, он вообще общественное настроение очень хорошо считывает. Мы помним, как он в 90-е годы, каким был массовым политиком, он смог успокоить такой проблемный для Москвы шахтерский регион. Поэтому там могут быть причины-то не в том, что недооценили, а в том, что господин Тулеев там, может быть, физически как-то не смог и прочее. Но должны быть представители местной администрации свои, не москвичи, вот, которые, там, как министры наши воспринимают, совершенно справедливо воспринимают, они там должны быть, они выполняют свою функцию.
Но они должны там и были, местные, насколько я понимаю.
Должны быть местные, которые разделяют. И вот в информационном поле я их вообще не видел. Вот есть в первую очередь Пучков, во вторую очередь Скворцов, это правильно, но там нет третьего. Третья очередь — это представители местной администрации. Они должны быть постоянно. Они как бы вот должны с людьми вести диалог, даже если у них нет информации, вот ищем, да, расследуем. То есть люди должны понимать, что власти, местные власти работают, вот сбиваются с ног, работают, ищут пропавших детей, ищут пропавших без вести людей. Это успокоит просто людей.
Это должно быть обязательно показано.
Обязательно.
Да. Смотрите, неожиданный поворот почти спустя сутки после начала пожара. Пучков заявляет, версия теракта в ТЦ в Кемерове не рассматривается. Вот так. Вот прямо сейчас.
Ну, такие вещи с самого начала надо заявлять.
Ну, казалось бы, но нет, это сейчас как срочное сообщение, цитирую по ТАСС. Теперь еще, это скорее вам, Дмитрий Белик, с вашей точки зрения. Вот смотрите, значит... Это опять повторение ситуации, повторение пройденного, но все-таки срочное сообщение. Союз страховщиков не исключил, что сгоревший торговый центр в Кемерове мог быть не застрахован. Итак, у нас есть большое предприятие, торговый центр, но с ним что-то случается, и мы выясняем, что пожарная сигнализация там чуть не работает, двери почему-то закрыты, теперь еще он, возможно, не застрахован.
Так, возможно, не застрахован или не застрахован.
Мог быть.
Я вообще полагаю, что...
Я прошу прощения, срочное сообщение. Основные очаги тления в Кемерове в торговом центре ликвидированы. Остается только несколько термоточек. Цитата из Пучкова. Прошу продолжать.
Я вообще полагаю, что здание, сооружение, торговые комплексы, где массовое скопление людей, они, их страховые компании не должны страховать, если там нет пожарной сигнализации, противопожарной сигнализации и иных средств для пожаротушения. А вполне возможно, этот вопрос у страховщиков возник в связи с этим. То есть, ну, мы уже говорили про это, еще раз повторимся, что есть возможность, опять же, сегодня ярлыки ни на кого вешать не хочется, тем более с учетом того, что представитель собственника или там собственник принял решение прилететь. Ну, это,
да. Там очень аккуратно надо читать сообщение, он сказал, собираюсь.
Ну, да. По крайней мере, он не исчез в информационном поле.
Да, по крайней мере... Он дает комментарий журналистам.
Да. И вот возвращаясь к сказанному, да, я тоже лично считаю, что если нет соответствующих, там, не соблюдены все нормы противопожарной безопасности, то страховать страховщики такие помещения не должны. И это как раз-таки должно побуждать собственников таких торговых комплексов делать все как нужно.
Версия теракта по поводу заявления Пучкова, вот как он сказал, следствием рассматриваются все возможные версии, запятая, кроме теракта. Вот таким образом выразился Пучков. А Павел Салин, с вашей точки зрения, вот эта вот история, что, мол, куда ни кинь, у нас всюду клин. Если что-то начинается, мы начинаем разбирать эту ситуацию, и выясняется, что где-то что-то не застраховано, где-то не работает сигнализация. И, в общем, в большинстве случаев правила нарушены так или иначе. Почему?
Ну, почему? Вот,
надо ужесточать, как уже сегодня говорят депутаты.
Надо начинать с себя. Вот я уже говорю про этот фильм «Остановился поезд», как там подетально восстанавливалась картина этой трагедии. Вроде бы кто-то чуть-чуть совсем нарушил, и нарушил на благо людям. Да, там начальник закрыл глаза на то, что там сняли эти ограничители с локомотивов по скорости, чтобы его подчиненные получали премию. Там кому-то выдали квартиру как передовику труда. А в итоге вот, все это привело к трагедии. Здесь вот мы смеемся над западниками, над европейцами. Ну, над американцами тоже, там у них меньше степень. А они четко, прежде всего, настроены на процедуру. Вот они соблюдают правила, они не задумываются, справедливые эти правила, несправедливые. Они их тупо соблюдают. Там тоже есть трагедии, да, но когда начинают копаться в этих трагедиях, причинах, то, как правило, там все-таки не коррупция, не система, и бывают даже системные просчеты, но, как правило, в подобных трагедиях виноват человеческий фактор. А у нас, когда начинаешь копаться, больше половины, может, процентов 80, это системные проблемы. Вот в этом различие. Нужно понимать, что правила нужно выполнять, даже если очень не хочется. И начинать с себя, начинать с того, что окурок бросать в урну, а не на улицу, переходить только по там, где есть зебра и прочее.
Вот тогда... Но это же неудобно.
Вот, неудобно, правильно. Вы сами ответили на свой вопрос. Поэтому и будут у нас такие вещи повторяться, и коррупция будет.
И животные без переноски в салоне самолета. Это я пытаюсь вспомнить последние сообщения, которые так или иначе говорили ровно об этом. Это неудобно, мы не хотим жить по правилам, Дмитрий Белик.
Но... Нам придется жить по правилам не сегодня, так завтра. По правилам, по законам. И наша общая задача, задачей власти российской, задачей и общества прийти к этому. Потому что по-другому мы будем получать, к большому сожалению, то, что...
Но власть же не получать, может заставить нас.
Не может. Еще раз повторюсь, то, с чего начали. Вот сегодняшняя, вчерашняя, извините, трагедия – это совокупность факторов. Нарушение, возможная коррупция чиновников, возможно, и даже склонюсь к тому, что, скорее всего, это было. И человеческий фактор, когда мы заходит мама, забирает своего ребенка, а об остальных не видит. Когда охранник отключает наверняка с устной, имея устную инструкцию, мы предполагаем, опять же, не вешаем ни на кого ярлыки, не хочется сегодня это
или
делать.
Или предполагаешь, что сегодня прилетит, все
да,
нормально.
Да, понимаете? То есть вот совокупность этих факторов нам нужно, знаете, как в том фильме «Разруха-то в головах» тоже. И нам ее нужно вот все вместе, эту разруху убирать.
А дальше другой поворот. Мы заговорили о том, что в каждой голове должна быть разруха. Тут же кто-то из слушателей написал, что... А где, собственно, отставки? Вот это тот случай, вот это, когда должны быть отставки или хотя бы отстранение на время.
Вот сегодня?
Ну, не сегодня, да, чтобы горячку не пороть. Вот насчет разрухи в головах. Позитивный пример. Вот посмотрите, 15 лет назад, как водители реагировали на пешеходах на зебрах. И как они сейчас реагируют. В Москве и уже сейчас в провинции.
Не так.
Уже, да, можно не оглядываться, когда ты переходишь на зебре. И у нас по статистике смертность вот именно вот этого вида травмы на пешеходных переходах значительно снизилась. Почему? Водители начали соблюдать правила. Здесь будет то же самое. Что касается отставок, ну, понятное дело, что не сейчас, потому что все-таки так вот под горячую руку кого угодно отправлять нельзя. Нужно разобраться, не заматывать это дело, потому что, с одной стороны, отставки сразу сгоряча не нужны, потому что, ну, зачем как бы потом из этих людей делать мучеников, плодить несправедливость. Но, с другой стороны, если виноватых среди власти. Уже мы видим, что, судя по информационным вот этим потокам, вопросам, люди уже обвинили власть. И все, это вот зафиксировано в общественном мнении. Если власть будет тянуть с наказанием виновных, с наказанием в смысле в виде отставок, не тюремных сроков, понятное дело, потому что это процедура, там ее нужно соблюдать, вот, в виде отставок, то люди начнут думать, что власть заматывает ситуацию и покрывает своих. И это обернется против власти. Поэтому сейчас, наверное, такой вопрос неправомерен, а через день, два, три уже будет правомерен.
Смотрите, какая Элис из Мытищ пишет нам: у нас две трети населения страны не пристегиваются до сих пор, о какой безопасности вы говорите? И тут же параллельно Алекс пишет: как классно вы перевели стрелки с верхушкой чиновников на окурки и разруху в головах. И еще 251-й: рыба гниет с головы. Именно там надо разбираться.
Ну, послушайте, во-первых, стрелки никто не переводил. Мы сказали, что, лично я сказал, и позиции этой придерживаюсь, что в торговом центре комплекс проблем. Вот они собрались воедино. Коррупция, чиновники, разгильдяйство, в том числе и человеческий фактор. И я настаиваю именно на такой позиции. Там все было. И то, что вот я сегодня присутствовал на передаче, три часа обсуждали, видел эти кадры, ну да. Но если сотрудник или охранник ЧОПа отключает сигнализацию, если мама забирает только своего ребенка, если там люди друг другу в некоторых ситуациях...
Но мы видели, да, эти кадры
прежде. Все видели, да.
В других местах то же самое, нет?
Ну, отчасти то же самое, да. Но это комплекс проблем. Конечно, я тут со своим коллегой согласен. Нужны отставки, нужны меры. Даже я не хочу сказать слово «отставки». Нужны четкое наказание чиновникам, которые допустили, из-за которых в том числе произошел пожар. Четкое, понятное, и общество, и наш народ должны понимать, вот эти люди виноваты, они поставили здесь печать, подпись, возможно, не бескорыстно, возможно.
Но вы не найдете документа, в котором есть печать и подпись чиновника по поводу того, что кто-то должен отключить сигнализацию.
Но послушайте, да никто не... Дело не в этом. Сдавался комплекс, торговый комплекс с большими вопросами.
Мы уже так думаем, пишет 363. Пожалуйста.
Комплекс сдавался с большими вопросами, разрешение не давалось, началась реконструкция, об этом тоже уже и сотрудники Следственного комитета говорят, что были вопросы. Наверняка там тоже... В том числе и там собака зарыта, поэтому здесь...
В общем, все, кто виновен, все должны получить.
Да.
Хорошо. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, алло.
Да, вы в эфире.
Да, вы знаете, вот у меня такой вопрос, не вопрос, а...
Ой, вы как-то должны либо подойти к окну, мы вас слышим через слово.
Скажите, у нас, похоже, системные сбои в государстве. Ведь у нас такие ЧП случаются уже с завидной регулярностью, а все, что нам говорит государство, мы не верим, что это можно вообще как-то предотвратить в будущем.
Ну, вообще, последний раз мы вспоминали сегодня хромую лошадь, это действительно было 9 лет назад. Страна, в общем, не маленькая. Говорить о том, что это слишком часто, это не преувеличение, Павел Салин?
Ну, как сказать, понимаете, мы сейчас о человеческих жизнях говорим, и поэтому...
Да, это правда.
Это вот как в советское время, мне объясняли в свое время работники профсоюза шахтеров, что в советское время была норма, что одна человеческая жизнь на миллион тонн добытого угля. Если вот 400 миллионов тонн добыли, 400 человек погибло там за год на шахте,
нет, это нормально. Человеческая трагедия, а больше, но это, да, такая трагедия, без
больше,
которой...
тогда, да, уже начинаются организационные разборки, там, и начинают искать виноватых в менеджменте этих шахт, там, в министерстве, отраслям и все прочее. Мы все-таки о человеческих жизнях говорим, поэтому здесь нельзя говорить, что это немного, нормально. Если у нас вот так вот раз в 9 лет по 150 или по 100 человек будет гибнуть в таких трагедиях, это нормально. Я бы не сказал. Каждая такая трагедия – это трагедия с большой буквы. И ну, уж если такие трагедии происходят, люди должны быть уверены, что они происходят из-за человеческого фактора, а они будут происходить и дальше. Но люди должны быть уверены,
но
что
не из-за
они
проблем
происходят
системы.
Из-за человеческого фактора, а не из-за проблем системы. Совершенно верно.
Хорошо. А 201-й пишет: раз уж мы заговорили о том, что разруха в головах и так далее, призыв начинать с себя означает примириться с безответственностью других.
Абсолютно нет.
Это Дмитрий Белик.
Мы не должны примириться с безответственностью других. И я еще раз повторюсь, вот расследование должно быть от и до проведено здесь. И, к большому сожалению, должны выводы сделать все. Очень страшная трагедия. Просто сумасшедшая трагедия, гибнут дети. Вот такой ценой, но нам нужно всем на местах, и губернаторам, и МЧС, и всем правоохранительным органам серьезно задуматься, чтобы больше, не дай бог, ни через 9, ни через 19, ни через 29 лет такие вещи не повторились. Даже на большой России, на огромной России, на великой России. У нас огромная страна, огромная территория. Но очень хочется, чтобы вот эта страшная трагедия была последняя.
7373948, наши слушатели с нами на связи, слушаем, здравствуйте. Здравствуйте, да, вы в эфире.
Алло?
Да.
А, мужчина, да, добрый вечер. Ну вот смотрите, Александр Гусев Сталин, у меня производство. На самом деле вот сейчас начали нападать там на чиновников, на руководителя торгового центра. А на меня сотрудник вот пожаловался, и ко мне пришли пожарники. Ну, это была вот история у меня вот прошлогодняя. А в результате чем все закончилось? Мужики в МЧС сказали, что нужно провести обследование в здании абсолютно легально, без каких-либо взяток. Заплатили конторе, пришли люди, все это обследовали. И я эту бумажку отнес в МЧС, и теперь, если какие-то, вот, допустим, у меня будут вопросы ко мне, да, у меня эта бумажка как бы мне гарантирует, что у меня все хорошо. А проблема на самом деле, вот, ну, на мой взгляд, она кроется намного глубже. Это на сегодняшний день нет людей, которые, скажем так, это все дело бы соединили в себе вместе. Потому что у одной фирмы мы заказываем там противопожарную систему, другая фирма ее ставит, третья приходит, там это контролирует, четвертая обслуживает. Люди не знают вообще, как все это, ну, задумывалось даже, да, то есть просто вот что-то висит, висят огнетушители, висят эти датчики, а как это все работает в комплексе, ну, в принципе,
понятно.
Никому даже не интересно.
Понятно, Райкин умер, если я правильно понимаю, 26 лет назад,
к пуговицам претензий. Когда говорим о системных проблемах, то сразу почему-то в голове возникает коррупция. Системные проблемы — это не только коррупция, это как один деятель сказал,
это отсутствие системы.
На один сворованный рубль приходится 5 профуканных. Здесь то же самое, не обязательно, да, абсолютно не, может быть, система не коррумпированная, но при этом она может быть неэффективной, значит, тоже ее нужно менять. Системные проблемы — это не только коррупция, коррупция — это один из элементов. И когда касается вот окурка, про которого говорили, это не значит, что вот только с себя начни, бросай окурок в урну, и все наладится. Увидел другой, бросил не там. Не только себя нужно знать, заставь его поднять и бросить. По-человечески, словами. Не вызывай милицию.
Да, все-таки вот 578 опять спрашивает, а надо, в России не будет введен общенациональный всероссийский траур после такой трагедии? Это будет ограничено трауром в Кемерове?
Я не готов комментировать, знаю, что в Кемерово траур, на мой взгляд, ну, для нас, для всех уже по факту траур. Траур уже начался. Сегодняшний день он траурный. И по большому
счету. Получается, что у государства, насколько я понимаю, вопрос 578-го, он спрашивает, а у государства траур есть? Мы-то понятно.
Но мы-то и есть государство, мы люди в нем живущие.
Павел Салин.
Да, я солидаризуюсь с коллегой, то есть траурные настроения, они уже как бы заметны, это меняется телевизионная сетка, а что касается официального уровня, наверное, нет, не будет введен. А,
еще вот мистер Бин, когда пишет, что давайте найдем, кто поставил подпись на разрешение открыть торговый центр с таким кинотеатром на таком этаже. Может, его надо посадить?
Ну, как понять, давайте найдем. Суть линча устроим, сейчас все побежим толпу искать.
Это отдельный вопрос. Тут многие люди уже спрашивали, а ведь родители теперь могут найти владельцев этого центра, или родители могут найти тех, кто руководит этим...
Найти по суду линча или как?
Ну, видимо, так. Ну, мол, они встретятся, и вы же представляете, что будет.
Да, такое может быть.
Есть следственный комитет, у которого есть все полномочия, и по окончании расследования просто хотелось бы, вот здесь хотелось бы услышать, да, квалифицированную позицию, квалифицированное мнение, профессиональное мнение. В чем же все-таки вот основная вина этих?
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Законник Москва. Ну, хочу сказать, Кемерово не такой большой город, как Москва. У меня жена из Кемерово, и вот она говорит, что у нее знакомые там в МЧС работают, и жертв гораздо больше, чем озвучивается, то есть там более 100 человек. Вопрос такой, почему на федеральный канал замалчивают, во-первых, до сих пор, и, во-вторых, почему преуменьшается число жертв?
А можно я вас спрошу, а почему вы верите в то, что вам говорят?
Потому что эти люди работают в МЧС.
Но вы точно именно уверены, что это вот не третьи руки?
Нет, у меня нет, скажем так, оснований сомневаться.
Вот, нет оснований не доверять показаниям тех, кто мне говорит.
Вот мы об этом и говорили, да, слухи, сарафанное радио, недоверие к официальной точке зрения. А почему? А потому что слишком медленно и неправильно отреагировали, выстроили информационную стратегию. Все-таки должны быть представители местных властей, которые там на месте, с людьми общаются не через государственные СМИ, которым тоже доверие там не очень высокое, а с людьми на месте, как бы не столько фактами, сколько личной харизмой им объясняют,
разъясняют, вот свою разъясняют точку зрения, что данное количество погибших – это правдивая информация и прочее. А если нет представителей власти, если они где-то в кабинетах отсиживаются, вот и плодятся вот такого рода слухи, и люди будут им верить.
С вашей точки зрения.
С моей точки зрения, я тут с коллегой солидарен, да, нужна четкая позиция и позиция руководства региона. Четкая, ясная, возможно, какое-то типа не пресс-конференция, обращение к людям, что, на мой взгляд, сегодня для кемеровчан будет очень важным. Они должны вот все вместе это пережить. Это страшная трагедия, но позиция власти должна быть четкая. Они должны сказать, возможно, вместе с Пучковым, со здравоохранением, должна быть очень четкая, ясная, понятная. Для какая бы страшная трагедия ни была, нужно руководство региона должно об этом сказать в открытую.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Здесь в студии с нами были депутат Государственной Думы Дмитрий Белик и директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Я благодарю вас. Спасибо.